эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, нехристианин, мог задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть если у вас вопрос какой-то такой вот шатающие скрепы, колеблющие основы, подрывающие веру, то как раз я здесь для того, чтобы стараться на него ответить. Я здесь для того, чтобы подумать вместе с вами о тех недоумениях, которые у вас могут быть. Поэтому я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Присылать их можно через наш сайт Teos.fm. Там будет такая внизу полоска, и там же будет кнопка. Там можно слушать эфиры студии, и можно присылать вопрос. Можно присылать вопросы нам на Viber и WhatsApp на номер +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик. Аск Сергей собачка листру. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать этот же самый адрес для того, чтобы прислать ваш вопрос, потому что я на него постараюсь ответить обязательно в следующем эфире. Можно оставлять также комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Тоже на них постараюсь ответить. И я напомню, что наша станция в целом и вот эта передача конкретно существует благодаря поддержке наших слушателей, поддержке тех людей, которые нам посылают 100, 200, там, 500 рублей. И сделать это можно на сайте радиостанции. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать радио Теос Худиев, и вы окажетесь, первая же ссылка будет на ссылку моей передачи, и можно будет вот эту передачу поддержать тоже. Пришел вопрос, как относиться скептику к диагнозу онкология с точки зрения веры? Это рандом, который происходит с людьми, дети болеют, умирают, к сожалению, или это всегда личный путь? То, что в мире, в котором мы живем, ничего не происходит случайного, хаотического, мир глубоко поврежден грехом, поэтому люди страдают и умирают. Однако все, что происходит, вписано в Божий план. Бог знает, что с этим делать. Тут как нужно правильно понимать слово «замысел», «план». Бог не является автором зла, Бог не является автором онкологии, однако Бог знает, что в этом падшем мире онкология может быть, что она произойдет, и Он знает, что с этим делать. Это как если мы говорим о плане, например, там, не знаю, хирургического отделения в больнице. Строят больницу, и там строят хирургическое отделение. Очевидно, его строят, исходя из тех потребностей, которые люди предвидели, что будет столько-то жертв автомобильных катастроф, будет столько-то жертв преступлений. Нам все это надо учесть, чтобы людям помочь. И понятно, что когда они этот план составляют, они не организуют все эти бедствия, но они их предвидят. Вот Бог предвидит все бедствия, которые явятся результатом грехопадения, которые в нашем падшем мире произойдут, и Бог знает, что все, что с нами произойдет, и Бог знает, как это обратить ко благу. Бог знает, куда Он все это выведет. То есть Бог знает, что Он приведет нас к жизни вечной и блаженной, если мы Ему доверимся. Поэтому ситуация болезни – это ситуация, когда мы должны, наши собственные или наших близких, ситуация, когда мы должны сосредоточиться на поиске воли Божией. Что Бог от меня хочет в этой ситуации? Потому что это время, может быть, временем особого служения Богу. Мы обретаем счастье, насколько это возможно в этом падшем мире, когда мы отворачиваемся от себя к Богу. Бывает, что человек психологически ему тяжело очень жить, он страдает, он изводится, его всякие беспокойства терзают, иногда обоснованно, иногда нет. И все это проходит, от всего этого человек освобождается, когда он отворачивается от себя к Богу, что я буду служить Богу в этой ситуации, я сюда заброшен. Миша Логачев, мой друг, он уже с Господом, он говорил, что я здесь в командировке. То есть вот наш дом — небесный Иерусалим. Мы призваны к жизни вечной и блаженной. Мы там дома. А здесь, на земле, в этом мире, мы в командировке. Мы сюда посланы с определенной целью для того, чтобы послужить Богу ближним. И когда мы воспринимаем наше пребывание здесь, на земле, как командировку, как место, куда мы посланы послужить, посланы с определенной целью, у нас меняется восприятие, у нас не меняются обстоятельства вокруг нас, но меняется восприятие. И тяжелые моменты в жизни — это моменты, когда мы лучшее, что мы можем сделать, это сосредоточиться на том, как не исполнить волю Божию, как не послужить ближнему в этой ситуации, так, чтобы потом мне это вспоминать с чистой совестью. Я вспоминаю историю обращения выдающегося ученого, генетика. Есть такой американский генетик Фрэнсис Коллинз. Он директор Национального института здоровья. Он был директором расшифровки генома человека. То есть он очень такой высоко поставленный ученый. Он верующий, он христианин. И как он стал, одним из побуждений к тому, чтобы стать христианином, был его опыт, когда он работал в больнице врачом, и люди умирали. Ну, в больницах люди умирают. И он видел людей, которые умирают, он видел умирающих верующих. И он видел, что у человека осталось жить дни, и часы, может быть, абсолютно никакой надежды помочь нет. И он об этом знает. Он точно знает, что он умрет, умрет скоро. Ну, там врачи пытаются как-то обезболить, но очевидно, что это все, что они могут сделать. И он видит, что человек умирает спокойно, с радостью, с надеждой. И это свидетельство людей, которые умирали с надеждой, оно было для него очень важным. Оно его побудило обратиться к Богу в итоге. И нам может показаться, что человек, который в больнице доживает последние свои дни, он ничего не может сделать. Он выключен из жизни, для него все кончено. На самом деле, некоторые самые важные вещи в своей жизни он может сделать именно в это время. И мы знаем, что мы исходим из этого, что земная жизнь, она в любом случае конечна. И, как апостол Павел говорит, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем о Господе жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И мы, как христиане, призваны это усвоить, призваны этим жить, жить, исходя из этого. Вот апостол Павел, он писал свои послания, сидячи в тюрьме, в ожидании смертной казни, и вместо того, чтобы изводиться, терзаться, он пишет с огромной радостью. Он абсолютно работоспособен, он очень бодр. Почему? Потому что он знает, что он здесь в командировке. Наступит момент, когда Господь его отзовет. Вот. Что касается... Ну, понятно, что все это, конечно же, относится к людям, у которых есть христианская вера, но веру ее же можно обрести. То есть, если человек скептик, то это поправимо. Я полжизни был атеистом. И обрести ее можно, ну, просто постарайтесь представить себе, что это правда. Просто попробуйте это на себя примерить, попробуйте войти в это пространство веры и посмотреть на мир глазами веры. Так. Ага. Сергей выразил благодарность. Спасибо. человек с псевдонимом Машах пишет, раввины говорят, еврей не может согрешить, если только не найдет на него дух глупости. Руах штут. Этот дух свидетельствует вам об истинности христианства. Ну, это как бы не вопрос, это утверждение, которое ни на чем не основано. Поэтому я тут не берусь комментировать. Руслан. История – наука неточная. Кто может гарантировать, что описано в Евангелиях не придумано, не преувеличено, не смешалось, правда, с вымыслом? В 21 веке, век интернета, информация искажается через СМИ. Неизвестно, кто говорит правду, кто нет. 2000 лет назад исказить правду вообще не составило бы труда. Вполне могло быть, что тело Иисуса было похищено, допустим, Ессеем или еще кем-то. Жены мироносицы могли принять похитителей за ангелов, а потом у учеников Христа были видения, наподобие тех, что были в Патиме, например, которые православными не признаются. Тем более, что воскресшего Иисуса не видел никто из его оппонентов. Ученики просто могли заблуждаться. Значит, о том, что не придумано, не преувеличено, как вам сказать, вопрос оценки свидетельств, он очень важен, очень хорошо, что вы его поднимаете. Но что, с чем выходят апостолы, что они проповедуют, что мы знаем вообще о Евангелии с точки зрения истории, с точки зрения науки. Хотя история наука не точная, но мы знаем, например, что Пушкин стрелялся с Данте. Этот Карл XII воевал с Петром I. Мы это знаем, скажем так, за пределами разумных сомнений. Это написано в учебниках истории. Поэтому мы можем знать о некоторых исторических событиях, что они были на самом деле. И вот я знаю, например, что там, не знаю, произошла Октябрьская революция, еще что-нибудь там произошло. Что касается смешения правды с вымыслом. Апостолы начинают свою проповедь с того, что Христос воскрес из мертвых. То есть для них центральное возвещение Евангелия – это то, что Христос воскрес. И там и оно не может с чем-то смешаться. Это либо верно, либо нет. Либо он воскрес, либо он не воскрес. Ведь Евангелие – это не просто вот некий текст, в котором там мы могли бы говорить о том, что какие-то фрагменты истинные, какие-то нет. Евангелие – это прежде всего возвещение о том, что Христос воскрес из мертвых. Это либо истина, либо нет. Мы знаем на уровне истории о Евангелии некоторые вещи достаточно хорошо. Мы знаем, что Иисус Христос существовал как реальное историческое лицо. Никто из тех, кто в теме, никто из тех, кто занимается исследованием Нового Завета, с этим не спорит. Что была такая личность, это все согласны, христиане, иудеи, агностики, атеисты. Я постоянно ссылаюсь на, ну еще раз сошлюсь, на такого атеиста, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барт Эрман, который написал книжку «А был ли Иисус?». Он, собственно, из-за того, что неверующий библеист, он вообще был таким протестантом, фундаменталистом, потом отпал от веры. Его очень любят приглашать на всякие атеистические собрания. И там он узнал, что атеисты считают, что Иисуса не было. Тут в нем взбунтовался, собственно, ученый. Написал книжку, что Иисус все-таки был. При этом он в него не верит, как в Сына Божия, как в Спасителя, не верит в его чудеса и воскресения. Но он пишет, что за пределами всяких разумных сомнений Иисус существовал как историческая личность. И все, кто разбираются в теме, они это признают. То есть мифологическая теория, что Иисуса не было никакого, она носит крайне маргинальный характер, и она никем не разделяется, собственно, среди профессионалов, которые следуют Новому Завету. Мы также знаем, что Иисус был распят. И тут тоже нет никаких сомнений ни у кого. То есть атеисты, агностики, иудеи, христиане, все сходятся на том, что Иисус был распят. Мы это можем знать за пределами всяких разумных сомнений. Еще что мы знаем за пределами всяких разумных сомнений, что ученики Иисуса после его смерти начали горячо проповедовать и утверждать, что он воскрес из мертвых. Что вся христианская церковь, вся первая христианская община, она сложилась вокруг утверждения о том, что Иисус воскрес из мертвых, он явился своим ученикам, его видели живым. Это то, что мы знаем на уровне истории. То есть это независимо от нашей веры. Абсолютно неверующие люди сходятся на том, что Иисус существовал, он был распят, после его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес. И вот, имея такой набор фактов истории, мы можем предполагать, что, а что произошло на самом деле, что там могло произойти на самом деле. И, в принципе, построить версию, что, с одной стороны, тело Христа украли Иссеи. Зачем им? Просто им так захотелось. Мотива у них никакого нет, но взяли и украли. В это время с учениками случились галлюцинации. Пригрезался Иисус, они прибежали к гробнице, видят, гробница пуста, решили, что он воскрес. А в принципе мы можем построить такую картину. Но она выглядит за уж притянутой. Она выглядит абсолютно искусственной. Ну, смотрите, я, допустим, я считаю, мне по каким-то моим соображениям вот важно отстаивать теорию, что Пушкин не был убит на дуэли, что все это фальсификация, что он договорился со своим лучшим другом Дантесом, что они сымитируют дуэль, потом он сымитирует смертельную рану, сымитирует его смерть, похороны, а на самом деле он уедет в Южную Америку и будет там жить под именем Дон Алехандро и писать стихи по-испански. Пушкин, он же был картежник, наделал огромное количество долгов, они на нем висят, и он решает имитировать свою смерть, убежать. Могло такое быть? Могло. Это как-то можно считать абсолютно вот невероятным, что такого не может быть, потому что может быть никогда. Ну, в принципе, могло быть. И все свидетельства, которые к нам приходят, которые у нас есть относительно ранения смерти Пушкина, его похорон, они сфальсифицированы, или сами свидетели введены в заблуждение, или еще чего-нибудь. Но мы понимаем, что эта версия, она будет несколько за уши притянутой. Мы понимаем, что до тех пор, пока у нас нет причин сомневаться в официальной версии, что Пушкин таки был смертельно ранен на дуэли с Дантесом, и от этой раны скончался, у нас нет причин отрицать, что все оно так и было. В принципе, мы можем придумать какую-то теорию, но эта теория будет чрезвычайно за уши притянута. Поэтому мы принципиально можем придумать какую-нибудь теорию про то, что Иссеи почему-то решили, что им надо украсть его Иисуса. С какой стати? Ну, почему-то они решили. Апостолы об этом не знали. Когда апостолы решили, что Христос воскрес, стали проповедовать, никто не проболтался, что вот тело Иисуса украдет. Опять-таки, может такое быть? Ну, может, но крайне маловероятно. То есть это находится, как вам сказать, за пределами там, чего-либо убедительного. Знаете, есть известный анекдот. Человек звонит в полицию, говорит, это полиция, да? Меня похитили инопланетяне. Вы что, там пьяные, что ли? Ну да, так совпало. Вот, если есть там, простое объяснение, что человек просто вот, неадекватен, то не нужно придумывать сложное, что человека похитили инопланетяне. Вот если есть объяснение очевидное, что Христос воскрес, апостолы его видели, то версия, что с одной стороны какие-то неустановленные лица украли тело, с другой стороны апостолам пригрезилось, что Христос воскрес, при этом там с грезами там еще проблемы. Люди же верили в призраков. Если бы апостолом явился призрак Иисуса, это было бы понятно. А они бы сказали, ну да, призрак явился. Призраки являются, они такие, они это могут. Поэтому версия, скажем так, параллельная версия, которая объясняла бы нам поведение апостолов, она должна бы быть все-таки более-менее правдоподобной. Такой версии у нас нет. То есть версия, что какие-то люди украли тело, потом зачем им? То есть у них нет мотива. Но вот с чего-то они взяли и украли. На самом деле они сильно бы нарывались в этом случае, потому что тело забирать из... там осквернение могилы – это преступление. И было преступлением тогда. У них нет никаких мотивов это делать. Потом, когда апостолы пошли проповедовать, что он воскрес, никто не вспомнил об этом украденном теле. То есть версия оказывается слишком за уши притянута. Хотя, конечно, мы всегда можем держаться какой-то за уши притянутой версии, в любом случае. Человек может что угодно сказать. Человек может сказать, что, не знаю, на самом деле он там прямой потомок Романовых, например. Может такое быть физически? Ну, может быть, да. Есть этому какие-то основания верить? Нет. Нет. Какие у нас основания отвергать собственное свидетельство апостолов? И эти основания, они обычно носят такой общефилософский характер. То есть человек вообще, в принципе, является материалистом. Ну, тот же Бартерман, он является материалистом по своим взглядам. И он считает, что чудес не бывает, потому что не может быть никогда. Воскресение Христа – событие чудесное. Следовательно, его не могло быть, потому что не могло быть никогда. А не потому, что у нас есть альтернативные версии объяснения. Но если мы призадумаемся над тем, а есть ли у нас вообще основания быть материалистами, то оказывается, что нет. У нас нет оснований отрицать, если мы пришли к сознанию того, что Бог все же существует, то у нас нет оснований отрицать, что он мог воскресить Иисуса из мертвых, и что это самое правдоподобное объяснение, которое у нас есть. Что касается ученики воскресшего Иисуса, не видел никто из оппонентов. А почему он должен был являться оппонентом? Хотя нет. Видели же оппоненты. Савл, который жестоко гнал Церковь Божию, опустошал ее, Иисус явился Савву, и он обратился к Христу. То есть нельзя сказать, что никто не видел, кроме оппонента. Что касается жены Мироносица, могли принять похитителей за ангелов, но это довольно сложно, потому что похитители, которые сообщают жены Мироносицам, его нет здесь, он воскрес, это несколько странно. То есть на самом деле мы не имеем какой-то правдоподобной альтернативной версии. Так. Да, что касается, вот вы ставите вопрос, кто может гарантировать, никто ничего в этом мире гарантировать не может. Нам никто не может гарантировать, что Пушкин действительно стрелялся с Дантесом. Нет такой стопроцентной гарантии. Может все это фальсификация. Но вполне разумно и обоснованно верить в то, что он там стрелялся. У нас есть об этом свидетельские показания, и, скажем так, им гораздо разумнее верить, чем не верить. То есть какая-то альтернативная версия, что все это хитрый Пушкин придумал, чтобы убежать в Южную Америку, она нуждалась бы в своих обоснованиях. Михаил, зачем всемогущему Богу понадобилась эволюция? Ведь можно было просто щелкнуть пальцами. Эволюция – это куча смертей и страданий, в том числе человека, еще до грехопадения. Может, все-таки он деистичен? То, что Бог, как вам сказать, творение, когда Бог творит мир, он наделяет его жизнью, он его создает как некую отличную от себя реальность. И Бог наделяет мир способностью к саморазвитию. В книге «Бытия» мы читаем, что и да произведет вода, и произведет земля. То есть он дает земле и воде силу производить, он наделяет ее определенной способностью к саморазвитию. То есть мы, люди, мы создаем мертвые вещи. Мы не создаем чего-то живого. Мы создаем, в лучшем случае, механизмы. Бог создает творение, которое является живым, растущим. И в его глазах ценно, что оно является живым, растущим, у него есть определенные степени свободы. Бог хочет вступить с творением в диалог, в общение, в близость. И Бог наделяет творение определенной степенью свободы. Поэтому, конечно, Бог мог бы все создать по щелчку пальцев. Бог мог бы там по щелчку пальцев создать мириады роботов, которые будут ему поклоняться вообще без проблем. Но Бог создает мир, у которого есть степени свободы. Эта свобода достигает наивысшей степени в человеке. И Бог ожидает от человека свободного поклонения ему. И, по-видимому, вот это постепенное разворачивание мира, постепенное разворачивание замысла Божия в мире — это проявление свободы которая вложена в тварный мир, способности к саморазвитию, которая вложена в тварный мир. Поэтому, хотя Бог мог бы, конечно же, создать, не знаю, Бог мог бы создать мир сегодня в, не знаю, 12 часов вместе со всеми нашими воспоминаниями и завтраком, который переваривается в желудке, но Бог так не делает. Бог создает мир, у которого есть определенная внутренняя, ну, не автономия, а определенная внутренняя реальность, определенное внутреннее саморазвитие. Потому что вот таков его замысел — создать нечто, наделенное жизнью. Что-то, что будет развиваться, что-то, что будет расти. Что касается того, что на протяжении там, долгих лет вся тварь стенала и мучилась, у нас, я вот затрудняюсь дать какой-то однозначный ответ на этот вопрос. Но есть там ряд возможных вариантов. Мы знаем, что грехопадение сатаны произошло заведомо до творения человека. Мы знаем, что некие силы, противящиеся Богу, они присутствуют в мироздании практически с самого начала. То есть вот это там падшие ангелы. Но так или иначе, мироздание наделено определенной способностью к саморазвитию, в этом ничего странного нет. Так, не является ли это, как говорит Сергей Савельев, лингвистической ужимкой или психологической защитой для успокоения? Раз Бог есть, значит, все под контролем. Ведь у нас есть подсознательные процессы, например, психика старается сортировать информацию, защищаться от стрессов. Поэтому человек пытается себе все объяснить религией Богом. Так психологические объяснения религии, они, как вам сказать, от них так же мало пользы, как психологических объяснений атеизма. Если человек является атеистом, мы можем точно так же этому приискать психологические объяснения. Причем иногда они абсолютно на поверхности лежат. Я читал истории деконверсии, то есть утраты веры в американском интернете. Типовая история деконверсии, они разные, я не хочу сказать, что они все одинаковые, но типовая история, которая повторяется раз за разом, это юноша, который вырос в каком-то маленьком городке, где все ходят в церковь и не представляют, как вообще может быть иначе. Он приезжает в большой город учиться там в колледж. В колледже там сидят профессора, которые все сплошь эволюционисты, марксисты и вообще страшные люди. И он видит неких авторитетных взрослых, которые говорят, что Бога-то и нет никакого. И в то же время так совпадает, что это юноша, который окунается во взрослую жизнь без надзора родителей. Там у него юношеские все страсти. И ему становится очень тягостно хранить заповедь Божия, особенно заповедь непролюбодействия. И он с радостью говорит, Бога-то никакого нет, эволюция это все, значит, объяснила. Все зарабив не Бога, а обезьяна, как сказал поэт. И он, значит, на этом фоне отпадает от веры. И мы понимаем, что причины его отпадения от веры, они не интеллектуальные, они вполне себе гормональные. Просто там молодой человек, который вырвался из родительского дома, ему совершенно неинтересно соблюдать заповеди Божии. И что, когда этот юноша женится, остепенится, вполне вероятно, он вернется к вере. Но это доказывает, что его взгляды ложны. Еще нет. Конечно, у него психологические причины удалиться от веры. Но это ничего нам не говорит об истинности или ложности его взглядов. Поэтому говорить о том, что христиане веруют в Бога по психологическим причинам, или атеисты не веруют в Бога по психологическим причинам. Ничего нам не говорит в природе реальности. Абсолютно ничего. Поэтому это, собственно, не аргумент. Реальность, она от нашей психологии, от наших каких-то переживаний, от того, как нам удобнее, она не зависит никак. У меня есть приятель, Олег пишет, позиционирующий себя как православный, тем не менее считает, что права человека – это туфта. Библия говорит лишь об обязанностях. Как ему объяснить, что то, что для него туфта, для других есть 6 христианских заповедей из 10, что мы имеем права по отношению друг к другу, тем более к государству? Понимаете, в чем дело? Есть два типа ошибок. Люди верят в то, что существуют права без обязанностей. На самом деле права – это обратная сторона обязанностей. Если у вас есть право на жизнь, у меня есть обязанность вас не убивать. Я обязан соблюдать заповедь «не убей», если у вас есть право на жизнь. Если у вас есть право на собственность, я обязан соблюдать заповедь «не укради». Всякое мое право – это ваша обязанность. Всякое ваше право – это моя обязанность. Когда люди начинают думать, что у них есть права, которые не предполагают обязанности, это абсурд. Потому что когда человек заявляет, что у него есть там право на что-то, он тем самым вменяет мне в обязанность это право соблюдать. Тут мы можем, конечно, вступить с ним в диалог, а почему он, собственно, решил, что у меня такая обязанность есть, откуда она берется. Но Библия говорит, дает нам заповеди: не убивай, не укради. Можно, в принципе, это сформулировать, что наш ближний имеет право на жизнь, на собственность. Можно. Другое дело, что я не беседовал с этим вашим знакомым, но подозреваю, что он немножко другое имеет в виду. Сейчас лозунг прав человека используется в политике для продвижения всего чего угодно. Иногда каких-то вещей оправданных, иногда совершенно нет. Да как, знаете, в средние века для того, чтобы наехать на соседа, вы должны были сказать, что сосед, он не является настоящим наследником престола. Настоящий наследник престола – это вот его брат, которого несправедливо обидел. Сейчас мы придем и порядок наведем. Или что он еще лучше еретик проклятый. Вот тогда мы точно придем, порядок наведем. А сейчас в качестве предлога для какой-то политической активности используются права человека. А вот он, зараза, права человека нарушает, сейчас мы его разбомбим. Сейчас мы ему устроим тут это гуманитарные бомбардировки и вторжения. Ну, надо же права человека защитить. И поэтому люди, которые реагируют на само выражение права человека с некоторой холодностью, они, в общем-то, понятны. Но на самом деле нужно отделять само понятие прав человека от различного рода фальсификаций, спекуляций на этом понятии, когда люди просто используют понятие прав человека для того, чтобы продвигать какие-то свои политические цели. Мы не должны говорить, что прав человека нет. Да есть они. У нас есть обязательства по отношению к нашим ближним. Конечно же. Мы даже можем вполне апеллировать к правам человека. Это нормально. Просто мы используем язык, который принят в современной культуре. Вот мы, когда христиане выступают в защиту жизни, они же говорят о праве нерожденного ребенка на жизнь. Там речь, конечно, идет прежде всего о нашей обязанности его не убивать, но мы можем говорить о праве нерожденного ребенка на жизнь, это вполне себе обоснованно. Поэтому понятие прав человека, оно в своей основе, оно никак не является антихристианским, у нас нет оснований его отвергать. Может ли считаться христианином человек, который спокойно взирает на творящуюся несправедливость, не желая против нее выступать? Может. Понимаете, в чем дело? Всегда наше представление о том, что такое, что в данном случае, в данной ситуации является несправедливостью, за что должен выступать всякий нравственный человек, уж тем более там православный, или вернее против чего, это всегда предмет нашего личного частного суждения. И зайдешь в Facebook, там политические страсти, люди воюют за тех или иных политических, те или иные политические силы. И когда смотришь со стороны и думаешь, то как бы там на обеих сторонах достаточно неприятные люди, за которых ты не обязан вписываться. И тем более христианская вера тебя не обязывает вписываться за какую-то из сторон конфликта. У человека может быть убеждение того, что вот справедливость требует поддержать такую-то сторону в конфликте. Хорошо, человек может так считать, но он не может считать, что всякий христианин обязан с ним соглашаться. Он может по-другому смотреть на вещи. Вот очень важная вещь – то, что мнение Господа Бога, оно может с моим не совпадать. Поэтому другой человек может занимать отличные от моих политические позиции и при этом быть христианином. Его христианство определяется не этим. И более того, даже его там личная нравственность определяется не этим. Есть люди, которые, с которыми я категорически не согласен. Но вот политические, про которых я никак не могу сказать, что они плохие люди или плохие христиане, это другой несколько вопрос. Потому что наше суждение о том, что в данной ситуации является справедливым, это не вопрос веры. Это вопрос наших человеческих каких-то представлений, потому что хорошо и правильно. Какие представления были у иудеев по поводу природы призрака? Ну, то, что существует духовный мир, и существуют призраки, которые из него могут являться. Призраки могут приходить из загробного мира, как там призрак пророка Самуила там являлся, Саул. То есть вообще в иудаизме ничего необычного в том, что призраки умерших людей являются живым, абсолютно ничего не было необычного. Если бы апостолам на нервной почве пригрезился Иисус, они бы совершенно спокойно это бы сказали, что призрак, призраки они такие, они могут являться, ничего в этом необычного и шокирующего нету. Хорошо, значит, позиция христианских апологетов состоит в том, чтобы использовать достижения науки там, где их можно использовать, и не принимать их там, где они подрывают христианскую веру. Ну, вы не могли привести пример, потому что вот так обобщенно говорить, я думаю, ну, собственно, не о чем. Приведите какой-то пример, давайте об этом поговорим. Так, православные не признают явление Матери Божией в Междугорье. Ведь это, так, длинный немножко текст, я пересказываю покороче. Значит, ну вот явление воскресшего Иисуса, это что-то там похожее. На самом деле не похожее. Во-первых, во-вторых, я не имею мнения по поводу предполагаемых явлений Матери Божией. Что говорит, там, ну, откуда я знаю? Меня там не было. И более того, знаете, есть очень поучительная книжка у, по-моему, Арчибальд Кронин, ну, какой-то английский автор, британский, и он пишет, описывает там случай в каком-то ирландском городишке. Это начало или там первая половина 20 века, какой-то нищий ирландский городишко, и какая-то девица юная у какого-то местного ручья встречает Матерь Божию. И она об этом сообщает. Это вызывает массовый ажиотаж, все бегут к ручью, значит, все, значит, девятся, и тут же расцветают бизнес-планы, появляются люди, которые говорят, ну, отлично, у нас же сейчас будет место паломничества, будут приезжать люди, им понадобится, там, мы им будем продавать сувениры, мы им будем продавать места в гостинице, недвижимость подорожает. В общем, отлично, просто для нас большое будет благословение. Там. Там даже есть эпизод, где беседует с католическим священником один предприниматель, и он говорит, вы знаете, я вот сейчас вложу денег в гостиничный бизнес, если вы, как священник, поддержите то, что дату действительно явление Матери Божией. А ему священник говорит, ну вы же вообще протестант, вы же, вам-то какое дело, вы не почитаете Матерь Божию. Он говорит, вы знаете, деньги, они вероисповедания не имеют. И пока весь этот ажиотаж, происходят две вещи. Священник прибегает к этой, значит, юной девушке, у которой якобы были видения, и она ему признается, что она все придумала. Пока они, значит, общаются, она в этом признается, то некая мать, у которой тяжело больной ребенок, приходит к этому ручью с молитвой, погружает его в ручей, и ребенок исцеляется. И вот в этой ситуации мы должны там, да не ясно, были видения или нет. Но ясно, что вот были ли они подлинные. Была подлинная вера там у этой матери, которая принесла своего больного ребенка. Поэтому относительно того, было ли явление Матери Божией в Междугорье, ну, я просто воздерживаюсь от суждений. Я не говорю однозначно, что не было. Я не берусь об этом судить. Но они несопоставимы с явлением воскресшего Христа по ряду факторов. Прежде всего, все католики и православные верят в то, что Матерь Божия в принципе может являться. Это в принципе вписывается в картину мира. Это в принципе может быть. Для иудеев первого века то, что распятый человек воскрес, это не что-то такое, что они бы ожидали. Для них то, что Христа распяли, и он умер, это все, вопрос закрыт. Они его не ожидают напряженно. Они совершенно разбиты. Они даже не верят жёнам мироносицам, когда жёны мироносицы об этом сообщают. Вторая огромная разница – это то, что действительно такое место паломничества – это место большого оживления деловой активности. И поэтому у людей есть интерес к тому, чтобы рассказы о чудесных явлениях вот именно в этой локации продвигать. Еще раз, я не хочу сказать, что они ложные сами все эти рассказы. Я не берусь об этом судить. Но есть некий мотив к тому, чтобы это рассказывать, это продвигать. Потому что это сделает место знаменитым, это сделает, там будет масса посетителей, значит, место это процветет. В Евангелии мы ничего похожего не видим. У апостолов нет абсолютно никакого делового интереса к тому, чтобы проповедовать Христа распятого и воскресшего. Они за это сталкиваются с гонениями, они никакой пользы от этого не получают. Это потом уже, знаете, очень сильно спустя можно было действительно с выгодой продавать гостиничные места. Там в Иерусалиме до сих пор все это процветает. А сначала же это было невозможно. Сначала апостолы не имели никакой выгоды. Потом подчеркивается в Евангелии, что это не были видения, а именно физически Христос воскрес из мертвых. Поэтому тут у нас не похоже на видение абсолютно. Я еще раз подчеркну, что я не имею суждения о том, являлась Матерь Божия Междугорье или нет. Просто вот не знаю. Но это абсолютно другая ситуация. Абсолютно другая, потому что мы видим, что апостолы не ожидали этого явления, не ожидали, что Христос воскреснет. Не сразу приняли, что он воскрес, и не имели никакой личной выгоды, не имели никакой возможности это монетизировать. Все, что они имели с этого воскресения, это то, что они подверглись различным гонениям. Станислав, это ложь, что абсолютно все специалисты считают, что Иисус существовал, что он воскрес. Например, Ричард Каррер так не считает. Минуточку. Я сказал, что все специалисты считают, что Иисус существовал, что он воскрес. По этому поводу есть разные мнения. Конечно, тот же Эрман не считает, что он воскрес. И неверующие люди, соответственно, не верят, что он воскрес. Но вот что он существовал как историческая личность, об этом есть полный консенсус. То есть никаких вообще разногласий по вопросу, существовал ли Иисус на самом деле, у специалистов нет. Карьера просто... Надо будет посмотреть, кто это такой вообще. Но вот если говорить о специалистах вот, по Новому Завету, то там вот отрицать существование Иисуса как исторического лица, это примерно, не знаю, как отрицать существование Петра Первого. В этом никаких сомнений нет, что он существовал. Конечно, неверующие люди отрицают, что он воскрес, но отрицают, что он Божий, это понятно все. Но что вот он был именно как историческое лицо, это, ну, можете почитать того же Эрмана. Он стоит на том, что вне всяких сомнений Иисус существовал как историческое лицо. Он там разбирает подробно аргументацию мифологистов. И, в общем-то, как ученый, который имеет определенную научную добросовестность, он... Считаю, что Иисус определенно, несомненно, существовал. Так. Тем не менее, вы не верите сообщениям о сверхъестественном в других религиях. Может быть, вы поверите в явление Богородицы, потому что вы сами в нее верите. Но что насчет чудес в других религиях? Что насчет... Так, ну, в общем, там речь идет дальше про то, что люди, которые назначают следующего Далай-ламу, они ребенку приносят игрушки прежние, он их должен узнать, это там чудо. Ну, прежде всего, в том, что ребенок берется за игрушки, абсолютно ничего сверхъестественного нет. Вот, поэтому это, даже если бы это было так, это вряд ли что-то могло бы доказывать, потому что тут просто вопрос интерпретации. Люди считают, что ребенок должен выбрать игрушки предыдущего Далай-ламы. Он там какой-то из детей выберет, но они объявят, что это следующий Далай-лама. Ну что ж, очень хорошо. Но что же в этом сверхъестественного? Что же в этом чудесного и знаменательного? Что касается сообщений о сверхъестественном в других религиях, то мы относимся к сообщениям о сверхъестественном так же, как к любым другим сообщениям. То есть предъявите нам свидетельство. Внутри церкви могут быть ложные чудеса. Внутри церкви могут расходиться слухи о ложных чудесах. Есть даже такой грех, упоминается в пособии по исповеди, распространял слухи о ложных чудесах. То есть вообще мы не видим ничего невероятного и невозможного, что даже внутри церкви могут ходить рассказы о ложных чудесах. И если есть рассказы о сверхъестественных событиях там, среди адептов нехристианских религий, давайте их рассмотрим. Давайте посмотрим, какие у нас есть свидетельства об этом. Давайте сопоставим это с свидетельством апостолов. Я пока ничего похожего не видел. То есть, чтобы чудо у нас совершалось с десятками людей, там апостол Павел говорит, что Христос явился более чем 500 братьями, из которых большая часть до ныне в живых. То есть, когда есть у нас группа свидетелей, свидетели нам об этом сообщают, сообщение исходит от них, то есть это не слух, который непонятно где начался. То есть надо сопоставлять. Но я скажу, что я в принципе не отрицаю того, что... Я же не отрицаю сверхъестественный мир, что могут какие-то чудеса происходить среди последователей нехристианских религий. Причем с какой-то стороны это... В каких-то случаях это могут быть чудеса Божьего милосердия, что Бог снисходит к нехристианам, потому что... это его творение, потому что он оказывает милость. В каких-то случаях это могут быть сверхъестественные тоже вмешательства, но вмешательства уже с другой стороны, каких-то демонических сил. То, что сверхъестественный мир существует, мы же и не думаем этого отрицать. И он может себя проявлять как-то в том числе и среди последователей нехристианской религии. Да, конечно, может. Конечно, может. Мы-то как раз не отрицаем сверхъестественного, и не считаем, что сверхъестественные явления могут быть исключительно в церкви. Они могут быть за пределами церкви. Другое дело, что там нужно будет очень долго, тщательно и внимательно разбираться, что произошло, откуда мы об этом знаем, какие наши данные. Вот, что уникально, насколько я знаю, для Нового Завета, это то, что свидетельство носит вот такой характер. О воскресении Христа нам свидетельствует некая группа людей, а людей, жизнь которых круто изменилась под влиянием этого события, и людей, которые были готовы умереть за свою проповедь, которые шли, сталкиваясь с жесточайшим противлением, жесточайшей оппозицией. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора прощаться. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.